Глава 17. В ту же ночь я уехал в Петербург. Выйдя из костела, пошел назад на вокзал, к поезду в Полоцк. Хотел поселиться там в какой-нибудь старой гостинице, пожить зачем-то некоторое время в полном одиночестве. Поезд на Полоцк отходил поздно. На вокзале было пусто и темно, буфет освещала только сонная лампа на стойке, в стенных часах постукивала с такими оттяжками, точно само время было на исходе. Я целую вечность сидел один в мертвой тишине. Когда, наконец, откуда-то запахло самоваром, и вокзал стал оживать, освещаться, я поспешно, сам не понимая, что делаю, взял билет до Петербурга. Там, на вокзале в Витебске, в этом бесконечном ожидании поезда на Полоцк, я испытал чувство страшной своей отделенности от всего окружающего, удивления, непонимания. Что это такое, все то, что передо мной? И зачем, почему я среди всего этого? Тихий полутемный буфет со стойкой и сонно горящей на ней лампой, сумрачное пространство станционной залы, ее длина и высота, стол, занимающий всю ее середину, убранный с обычной для всех станций казенностью, дремотный старик-лакей с гнутой спиной и висящими, отстающими сзади фалдами, который, оседая на ноги, вытащил себя откуда-то из-за стойки, когда пряно запахло по буфету этим ночным вокзальным самоваром, и стал с невольной старческой неловкостью взлезать на стулья возле стен и дрожащей рукой зажигать стенные лампы в матовых шарах. Потом рослый жандарм, который, пренебрежительно гремя шпорами, прошел по буфету на платформу в длинной до пят шинели, своим разрезом сзади напоминающий хвост дорогого жеребца. Что это такое? Зачем? Почему? И как не похожа была ни на что та свежесть зимней ночи, снегов, который пахнул жандарм со двора, выходя на платформу. Вот тут-то и очнулся я от оцепенения и вдруг решил почему-то ехать в Петербург. В Полоцке шел зимний дождь. Улицы были мокры, ничтожны. Я только заглянул в него между поездами и рад был своему разочарованию. В дальнейшем пути записал. Бесконечный день. Бесконечные снежные лесные пространства. За окнами все время вялая бледность неба и снегов. Поезд то вступает в лес, темнящий его своими чащами, то опять выходит на унылый простор снежных равнин, по далекому горизонту которых, над тушью лесов, грядой висит в низком небе что-то тускло-свинцовое. Станции все деревянные. Север. Север. Петербург мне показался уже крайним севером. Извозчик мчал меня в сумрачной вьюге по необыкновенным для меня своей стройностью, высотой и одинаковостью улицам к Лиговке, к Николаевскому вокзалу. Был всего третий час, но круглые часы на казенной громаде вокзала уже светились сквозь вьюгу. Я остановился в двух шагах от него, в той стороне Лиговки, что идет вдоль канала. Тут было ужасно. Дровяные склады, извозчичьи постой, чайные трактиры, портерные. В номерах, что посоветовал мне извозчик, я долго сидел, не раздеваясь, глядя с высоты шестого этажа в бесконечно грустное окно, в предвечернюю снежную муть, весь плывя от усталости вагонной качки. Петербург. Я чувствовал это сильно. Я в нем весь окружен его темным и сложным, зловещим величием. В номере было натоплено и душно от запаха старых шерстяных драпри и такой же тахты, от крепкой вони чего-то того красноватого, чем натирают полы в плохих номерах. Я вышел, сбежал вниз по крутой лестнице. На улице ударила в меня снежным холодом непроглядная вьюга. Я поймал мелькнувшего в ней извозчика и полетел на финляндский вокзал испытать чувства за границы. Там я быстро напился пьян и вдруг послал ей телеграмму: «Буду послезавтра». Огромная, людная, старая Москва встретила меня блеском солнечной оттепи летающих сугробов, ручьев и луж, громом и звоном конок, шумной бестолочью идущих и едущих, удивительным количеством тяжко нагруженных товарами ломовых розвольней, грязной теснотой улиц, лубочной картинностью кремлевских стен, палат, дворцов, скученно сияющих среди них золотых соборных маковок. Я дивился на Василия Блаженного, ходил по соборам в Кремле, завтракал в знаменитом трактире Егорова в охотном ряду. Там было чудесно. Внизу довольно серо и шумно от торгового простонародья, зато наверху, в двух невысоких зальцах, чисто, тихо, пристойно, даже курить не дозволялось, и очень уютно от солнца, глядевшего в теплые маленькие окна откуда-то с надворья, от заливавшейся в клетке канарейки. В углу мерцала белым огоньком лампада, на одной стене, занимая всю ее верхнюю половину, блестела смуглым лаком темная картина, чешуйчатая, кверху загнутая крыша, длинная терраса, и на ней несоответственно большие фигуры пьющих чай китайцев в желтолицах, в золотых халатах, в зеленых колпаках, как на дешевых лампах. Вечером того же дня я уехал из Москвы. В нашем городе уже ездили на колесах. На станции бушевал вольный азовский ветер. Она меня ждала на платформе, уже сухой, легкой. Ветер трепал ее весеннюю шляпку, не давал смотреть. Я увидал ее издали. Она, растерянно морщась от ветра, искала меня по идущим вагонам глазами. В ней было то трогательное, жалкое, что всегда так поражает нас в близком человеке после разлуки с ним. Она похудела, одета была скромно. Когда я выскочил из вагона, она хотела поднять с губ вуальку и не могла. Неловко поцеловала меня через нее, побледнев до мертвенности. На извозчике она молча клонила голову навстречу ветру, только несколько раз повторила горько и сухо: «Что ты со мной сделал? Что ты со мной делал?» Потом сказала все так же серьезно: «Ты в Дворянскую? Я поеду с тобой». Войдя в номер, он был на втором этаже, большой, с прихожей, она села на диван, глядя, как коридорный глупо ставит мой чемодан на ковер посреди комнаты. Поставив, он спросил, не будет ли каких приказаний. «Ничего не надо», — сказала она за меня, — «идите», — и стала снимать шляпку. «Что же ты все молчишь? Ничего не скажешь мне», — безразлично сказала она, сдерживая дрожащие губы. Я стал на колени, обнял ее ноги, целуя их сквозь юбку и плача. Она подняла мне голову, и я опять узнал, почувствовал ее знакомые несказанно сладостные губы и смертельно блаженное замирание наших сердец. Я вскочил, повернул ключ в дверях, ледяными руками опустил на окнах белые пузырчатые занавески. Ветер качал за окнами черное весеннее дерево, на котором, как пьяный, мотался и тревожно орал грач. «Отец просит об одном», — тихо сказала она, потом, лежа в оцепенении отдыха, — «подождать венчаться хотя бы полгода». «Подожди. Все равно моя жизнь теперь только в тебе одном. Делай со мной, что хочешь». Необожженные свечи стояли на подзеркальнике, матово белели неподвижно висящие занавески. Разными странными фигурами глядело с мелового потолка какое-то лепное украшение.